культурное наследие России. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема нашей встречи – литература и живопись. А точнее, мы с вами будем говорить о рисующих писателях и о пишущих художниках. И музыка, и цвет, и слово звучат аккордностью во мне. Пусть говорят, оно не ново, а мне – что песня на войне, да та из самого до самых, что пуля дура обойдет, что режет на рубахе саван и мертвых за душу берет. Встают они, как солнце с нею, как рожь от налива встает, все от того, что свято верит в нее. Она не подведет, а запоется в нужном месте солдатиком, да в нужный час. Есть на земле такая песня, и в каждом есть она из нас. И музыка, и цвет, и слово. Рисующий писатель и художник, обращающийся к литературному творчеству, явления не такие уж редкие. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Репин, Рерих. Имена, которые мгновенно приходят на память. За ними вспоминаются другие, очень и очень многие. И какие имена? Микеланджело, Леонардо да Винчи, Гёте, Гюго, Киплинг. И длинный ряд русских писателей и художников от неистового протопопа Авакума, жалованного живописца Симона Ушакова и до наших современников. Профессионализация труда художника и литератора привела к тому, что в представлении большинства людей эти две области оказались разделенными и обособленными. Укрепилось это представление в среде самих художников и литераторов. Но в то же время на практике писатели берутся за кисть, художники за перо, писатели хвалят за живописность, а художников упрекают в литературщине. Историки в очерках культуры того или иного времени обычно объединяют их соединительным союзом и литература, и живопись. Собственно говоря, нет даже необходимости говорить о глубинной внутренней общности изобразительного искусства и литературы. Она очевидна. Впрочем, как и общность других видов искусства и науки, что у древних греков даже получило отражение в мифологической модели Аполлон и Музы. Многие художники тонко чувствуют слово и умело пользуются им. Чаще всего литературный талант художника воплощается в жанре мемуаров, в письмах. Воспоминания Репина, Нестерова, Бенуа, книги Кузьмина и многие другие мемуарные произведения художников, великолепные образцы этого жанра, получили широкую известность. Гораздо менее известны литературные произведения художников, написанные в безусловно художественных беллетристических жанрах. Таких произведений в литературном наследии художников также немало, хотя при этом нужно сказать, что и многие их мемуары представляют собой литературно-художественные произведения. Что заставляет, собственно, художника-живописца обращаться к писательской деятельности? Что такое литературное творчество художника и какое место оно занимает в его творческом самовыражении? Сегодня мы с вами будем говорить о беллетристических произведениях некоторых русских художников XIX-XX веков, художников, которые уделяли довольно значительную часть своего времени и сил литературному труду. Их творчество убедительно свидетельствует, что обращение художников к литературе имеет устойчивую непрерывающуюся традицию, а также показывает все многообразие литературы художников, ее связей и взаимоотношений с изобразительным искусством и художественной литературой своего времени. А начнем мы с творчества Павла Андреевича Федотова, знаменитого русского художника. Творчество Павла Андреевича Федотова и современники, и нынешние историки искусства сопоставляют с творчеством Гоголя. Стасов в 1862 году писал: «С такими художниками, как Гоголь и Федотов, наше искусство вступило, наконец, на свой настоящий, единственный для него путь». В 1863 году, говоря о жанровых картинах, занявших большое место на академической выставке, он отмечает: «Все это произведение поколения, тронутого и двинутого вперед Федотовым и Гоголем». Стасов ставит их в один ряд и по степени таланта. О картине «Утро чиновника», получившего орден или «Свежий кавалер», он сказал, что она чисто гоголевское создание по таланту, юмору и силе. Один из главных создателей товарищества передвижников Крамской в 1885 году писал в письме Сурикову: «Федотов являлся отражением литературы Гоголя». Да, они были современниками. Гоголь был старше Федотова на 6 лет. Разница ощутимая, но все-таки это одно поколение. Их творчество формировалось в одних общественных условиях. Гоголь знал картины Федотова и высоко их ценил. Сам Федотов об отзыве Гоголя сказал: «Приятно слушать похвалу от такого человека. Это лучше всех печатных похвал». Стасов, Крамской и Гоголь говорят о Федотове художнике, но творчество Федотова-литератора также относится к гоголевскому периоду и направлению. Поэтому совершенно закономерно и справедливо мнение Тараса Шевченко: «Мне кажется, что для нашего времени и нашего среднего полуграмотного сословия необходима сатира, только умная, благородная. Такая, например, как «Жених Федотова», имеется в виду поэма Федотова «Поправка обстоятельств». Свои люди сочтемся, Островского и ревизор Гоголя. Не случайно тут и появление имени Островского. Павел Андреевич Федотов родился в Москве, в приходе церкви Харитония в Огородниках, местности, известной нам прежде всего тем, что там жил в детстве Александр Сергеевич Пушкин. И там же он поселил по ее приезде в Москву Татьяну Ларину. И вот у Харитони в переулке возок пред домом у ворот остановился. Московское предание утверждает, что Пушкин имел в виду дом на углу Большого и Малого Харитоньевских переулков и называл его домом Лариных. Снесен в 1941 году. На другой стороне Большого Харитоньевского переулка, почти напротив дома Лариных, стоял одноэтажный домик с мезонином, принадлежавший отцу Федотова, небогатому чиновнику, выслужившемуся из солдат до чина поручика и перешедшему затем на статскую службу. Ныне, Федотова, снесенного в 1912 году, доходный дом номер 14. Итак, в автобиографических набросках Федотов дает яркое описание местности Харитония в Огородниках в годы его детства, а главное, говорит о том, что его детские московские наблюдения и впечатления легли в основу всего его дальнейшего художественного и литературного творчества. «Все, что вы видите на моих картинах, кроме офицеров, гвардейских солдат и нарядных дам, было видено и даже отчасти обсуждено во время моего детства», – пишет Федотов. «Это я заключаю как по воспоминаниям, так и потому, что, набрасывая большую часть моих вещей, я почему-то представлял место действия непременно в Москве. Быт московского купечества мне несравненно знакомее, чем быт купцов в Петербурге. Рисуя фигуры добрых старых служителей, дядей, ключницы, кухарок, я сам, не знаю почему, переношусь мыслью в Москву. Силы детских впечатлений, запас наблюдений, сделанных мною при самом начале моей жизни, составляют, если будет позволено так выразиться, основной фонд моего дарования». Когда Федотову исполнилось 11 лет, Его определили в первый московский кадетский корпус, находившийся в Лефортове. В годы учения в кадетском корпусе определились интересы Федотова. По воспоминаниям однокашника, между товарищами он пользовался репутацией отличного рисовальщика, певца и поэта. Корпусная поэзия имела свои давние традиции. Можно вспомнить «Кулакиаду», поэму кадета Рылеева, так называемые юнкерские поэмы Лермонтова. Еще в конце XVIII века сложился образ офицера-поэта-дилетанта, посвящающего литературе лишь досуги, не претендующего на звание сочинителя. Созданию этого образа особенно способствовал Денис Давыдов с его утверждением «Я не поэт, а партизан». Также традиционно говорит о своей поэзии и Федотов. «Я не отъявленный писатель. Меня судьба, отец да мать, назначили маршировать». Однако в этом утверждении, как, впрочем, и у Дениса Давыдова, больше позы, чем истины. В 1833 году он окончил корпус с отличием и получил назначение в лейб-гвардии финляндский полк, находившийся в Петербурге. Дальнейшая жизнь Федотова была подчинена одной цели – добиться права профессионально заниматься любимым делом – живописью и поэзией. Будучи офицером, он посещает рисовальный класс Академии художеств и, прослужив 10 лет, выходит в отставку. Ни у кого, пожалуй, из художников не связана так тесно собственно художническая работа с литературной, как у Федотова. Сюжетная картина по природе своей повествовательна, в ней художник заведомо рассчитывает на зрительские знания и ассоциации. У Федотова картины и рисунки по его замыслу требуют литературных словесных пояснений. Ему было бы чуждо противопоставление литературы и живописи. Свои рисунки Федотов часто снабжает подписями, которые представляют собой законченные миниатюрные литературные произведения, без которых рисунок или просто непонятен, или теряет свою остроту. Многие современники оставили воспоминания о том, как Федотов, демонстрируя свои картины на выставках, сопровождал их чтением стихов, поясняющих и развивающих заложенную в них идею. Но литературное творчество Федотова имеет и самостоятельное значение. Многие литературные произведения, басни, лирические стихи, поэмы не имеют параллели в рисунках или живописи. Кроме того, необходимо отметить, что литературное творчество Федотова получило большое общественное звучание. Литературные произведения Федотова, как и произведения Гоголя, принадлежат к одному направлению, оба они представители, по определению Чернышевского, сатирического или, как справедливее будет назвать его, критического направления. Изображение и критика пороков и недостатков Николаевской России – главная черта этого направления. Верность изображения и острота критики определяли достоинство и успех у публики того или иного произведения. Центральное место в литературном творчестве Федотова занимает поэма «Поправка обстоятельств» или «Женитьба майора». Цензор, запретивший печатать поэму, пересказывает ее содержание так. В этом стихотворении представляется в грустном виде положение военного человека, судьба которого зависит от произвола и личного взгляда начальника, который за малейшую и незаслуживающую внимания ошибку может лишить насущного хлеба своего подчиненного, употребившего большую часть жизни на военную службу и уже не способного более ни к какому делу. Надобно сказать, что этот отзыв по сравнению с содержащимися в поэме обличениями еще очень мягок. Представляя размышления пустого и глуповатого бурбона-майора, Федотов описывает бессмысленную муштру, царящую в армии, казнократство, изображает власть денег, распространяющуюся даже на загробную судьбу, потому что только получив плату весь век молиться, будет пастырь за тебя, а без денег за себя сам молись. Но майор из всех способов разбогатеть выбирает простейший – жениться на богатой купеческой дочке. Больше он действительно ни на что не годен. Поэма была написана как литературное произведение, а лишь затем Федотов приступает к картине «Сватовство майора. Поэма была написана как литературное произведение, а лишь затем Федотов приступает к картине «Сватовство майора». Поэма Федотова распространилась в рукописных списках. Об ее широком распространении сообщают современники, ее читатели и в Петербурге, и в Москве, и в провинции. Помнили ее и много лет спустя. А Пушкин, автор статьи «Федотов-поэт», напечатанный в 1902 году, пишет: «Если вы жили в провинции, если вы знавали там старых офицеров времен венгерского похода, в Кавказской или Крымской войны, вы без сомнения наталкивались на таких, которые наизусть читали вам длинную федотовскую поэму «Поправка обстоятельств» или «Женитьба майора». Вы слушали их своеобразную декламацию и слушали с благоговением, потому что видели, как тени прошлого пробегали по их старческим лицам, как образы их юности и молодости вставали в их памяти под магической силой федотовских стихов. Они любили их. В Петербурге круг знакомств Федотова включает в себя художников и писателей. Он был связан с петрашевцами, близок к редакции «Современника», знаком с Шевченко, Некрасовым, Достоевским. Интерес Федотова к литературе отмечают многие мемуаристы. «С некоторых пор я начал сознавать всей душой, — говорил Федотов писателю Дружинину, — что всякий художник нового периода не может жить без чтения. Я знаю многих талантливых людей, не имевших случая образовать себя в этом отношении. Их труд и слава от этого терпят много-много». Описывая квартиру художника, Дружинин пишет: «На полу, на этажерке и около стола разбросаны были книги. В изобилии валялся Винкельман, Пушкин и английские учебные книжечки. По книжной части в квартире Федотова всегда можно было найти что-нибудь необыкновенное. Или том Кантемира, или какой-нибудь журнал екатерининских времен, или почту духов, или разрозненный том старых мемуаров на французском языке, или какую-нибудь рукописную поэму». Хорошо знал Федотов и современную литературу, особенно любил Крылова, от которого он получил поощрительный отзыв и благословение на чин народного нрава писателя. Ему нравились и Гоголь, и Островский, и Лермонтов. В 1850 году Федотов привозил свои картины в Москву. «Мои картины производят фурор», — сообщает Федотов Дружинину. «И мы здесь помышляем устроить маленькую выставку из моих эскизов и конечных работ. Новым знакомством и самым радостным теплым беседам нет конца. Каюсь. Здесь, кстати, в одном прегрешении. Моя стихотворная безделушка ходит по рукам, и меня часто заставляют ее читать». Федотов бывает в салоне «Растопчиной», знакомится с московскими писателями, в разных домах демонстрирует картины, читает стихи. Профессор Московского университета Снегирев записывает в своем дневнике: «На вечере был у Шевырева, где Островский читал свою оригинальную комедию «Банкрот». Федотов показал свою картину «Сватовство майора» купеческой дочке с объяснениями в стихах. Там были профессора Армфельд, Соловьев, Грановский, Варвинский, Погодин, кроме того, Свербеев, Хомяков, Буслаев, Кошелев, Меньшиков, несколько студентов, а затем мы все ужинали. На вечере был у Корнилева, где встретился с Глинкою, губернатором, Капнистом и прочими. Павел Андреевич Федотов читал свои объяснения в стихах картинам из народного быта. А после все вместе ужинали». Кроме того, Федотов бывал у Чаадаева, Ермолова. Его друг Лебедев вспоминает, что Федотов всегда с удовольствием вспоминал о радушном приеме москвичей. При жизни Федотова ни одно из его литературных произведений не было напечатано. Изданная в 1857 году в Лейпциге поэма «Поправка обстоятельств» или «Женитьба майора» была запрещена для распространения в России, и лишь в 1872 году эта поэма увидела свет в сокращенном цензурой виде. В настоящее время литературные произведения Федотова включаются в историю русской поэзии и совершенно закономерно занимают свое место в сборнике поэты 1840-50-х годов из серии «Библиотека поэта». Что для вас прозвучал фрагмент «Ноктюрна номер один» из пьес для фортепиано Петра Ильича Чайковского в исполнении Михаила Плетнева. Далее речь наша пойдет о художнике Василии Григорьевиче Перове. Василий Григорьевич в своем творчестве выступает прямым наследником Федотова и в том, что из всех видов живописи избрал преимущественно жанр и по демократичности направления, и в том, что на первых порах иногда прямо подражал его работам. Одна из ранних 1860 года картин Перова «Первый чин. Сын дьячка», произведенные в коллежские регистраторы, вызывает в памяти не только федотовские работы вообще, но даже совершенно конкретную вещь – свежий кавалер, утро чиновника, получившего первый крестик. На картине Перова изображен молодой, но не юный человек с тупой и надменной физиономией, стоящий босиком, но при том в гордой наполеоновской позе. Идет примерка новых штучных, модных, полосатых брюк. Старуха-портниха из так называемых домашних, которая за недорогую цену обшивает всю семью, что-то прилаживает. Наверное, впервые ей довелось шить такую модную вещь, и можно предполагать, какова она получится. Рядом мать новоиспеченного чиновника в простой крестьянской одежде утирает слезы уголком платка. В отдалении стоит отец-дьячок. Вся поза его выражает почтительность к сыну. В руке он мнет снятую при входе шапку. На стене висит гитара. Эта картина – настоящее повествование, по ее деталям можно много рассказать и о предыстории события, изображенного на ней, и о взаимоотношениях действующих лиц, и о характере главного героя, да и о его будущем. Тут все высказано и все досказано. В искусствоведческой литературе встречается характеристика первого чина как самой федотовской картины Перова. Столь федотовская картина показывает, под влиянием какого круга общественных идей, литературных и художественных произведений изначально развивался и складывался талант Перова. Если творчество Федотова сопоставимо с творчеством Гоголя, то имя Перова связывается с именами писателей иного времени – Некрасовым и Достоевским. Картину Перова «Проводы покойника», ее называют также «Похороны» или «Деревенские похороны», сопоставляют с эпизодом поэмы Некрасова «Мороз, красный нос». Такое сопоставление оправдано. Поэма издана в 1863 году, картина написана в 1865. Однако достаточно обратиться к тексту поэмы, и можно убедиться, что это не иллюстрация. Но в то же время сходство неоспоримо. Сходство в сюжете, в настроении, в социальной трактовке темы, в гражданском направлении. Эти произведения идейно близки. Стасов писал о ней. Перов создал в 1865 году одну из лучших своих картин «Деревенские похороны». Картина была маленькая по размерам, но великая по содержанию. Художество выступало тут во всем величии своей настоящей роли. Оно рисовало жизнь, оно объясняло ее, оно произносило свой приговор над ее явлениями. Творчество Перова целиком отвечало той роли, которую отводили революционные демократы искусству. Он был одним из ярчайших выразителей в искусстве идей шестидесятников. На этот путь он встал сознательно и убежденно с самого начала творческой жизни. Любовь к родной стране, к народу, боль за его страдания лежали в основе деятельности шестидесятников. «Я лиру посвятил народу моему», — сказал Некрасов. Так же поступил и Перов. Отправленный пенсионером от Академии художеств в Париж, он присылает до истечения срока своего пребывания такое прошение в Совет Академии. «Осмеливаюсь покорнейше просить Совет о позволении возвратиться мне в октябре месяце 1864 года в Россию. Причина, побудившая меня просить об этом, я постараюсь здесь представить. Живя за границей почти два года, и несмотря на все мое желание, я не мог исполнить ни одной картины, которая была бы удовлетворительна. Незнание характера и нравственной жизни народа делают невозможным довести до конца ни одну из моих работ. Я уведомлял Совет Академии о начатых мной работах, которыми я занимаюсь и в настоящее время, и буду иметь честь их представить в Академии в октябре месяце этого года, но не как конченные картины, а как труды для разработки технической стороны искусства. Посвятить же себя на изучение страны чужой несколько лет я нахожу менее полезным, чем по возможности изучать и разрабатывать бесчисленные богатства сюжетов как городской, так и сельской жизни нашего Отечества. Имея в виду несколько сюжетов из русской жизни, которые я бы исполнил с любовью и сочувствием, и, надеюсь, более успешно, чем из жизни народа, мне мало знакомого. При этом желание сделать что-нибудь положительное и тем оправдать милостивое внимание ко мне совета дает мне смелость надеяться на снисхождение к моей покорнейшей просьбе. Перову было разрешено вернуться. Один из первых русских сюжетов, над которым он работает по возвращении из Парижа, была картина «Проводы покойника». В своих жанровых картинах Перов обнаруживает склонность к повествовательности и подробной описательности. Его первый чин можно назвать с большим основанием физиологическим очерком, подробно и в развитии исследующим определенные социальные явления. Впоследствии художник избавляется от излишних подробностей. От этого главная идея и образ становятся значительнее, символичнее. Показательна в этом отношении работа над картиной «Утопленница». В первоначальном варианте изображена вокруг утопшей женщины толпа. Тут и купец, и отставной солдат, и чиновник в цилиндре, и художник с папкой, и газетный репортер, расспрашивающий жандарма, и еще целый ряд персонажей. В окончательном же варианте ничего этого нет, только распростертое на набережной тело женщины. И старик, полицейский, который, присев на борт лодки, курит трубку и задумчиво смотрит на нее. Было городское происшествие, стало раздумье о жизни, о несчастной и загубленной жизни. Перову запомнили слова одного из преподавателей училища живописи. «Зодчество Зарянка о границах и возможностях живописного полотна». Перов воспроизвел их в воспоминаниях наши учителя. Вот что он пишет. «Живописи доступно все видимое, но только неподвижное. Если же она и изображает что-либо движущееся, то может это движение изображать только в один момент. Другими словами, живописи доступны явления моментальные, но она никак не может и никогда не должна изображать времени и действия, а также и момента, нераздельного с этим действием. Рассуждение Зарянко вспомнилось Перову, вероятно, еще и потому, что он и сам задумывается о том, что в картину он не смог вместить все, что хотел бы рассказать в ней. Обращение Перова к литературному творчеству таким образом было закономерно и, можно сказать, даже неизбежно. Перов был внимательным, тонко чувствующим и понимающим литературу человеком, но ему была понятна также и психология писателя, что дало ему возможность написать ряд портретов писателей, отмеченных большой глубиной постижения, по которой складывается наше представление о внешнем облике писателя, как бы оттесняя все другие изображения, потому что в этих портретах слиты внешние и внутренние творческие образы писателя. Ведь еще Карамзин в статье «Что нужно автору» утверждал: «Творец всегда изображается в творении и часто против воли своей». Перов написал портреты Островского, как мы знаем, Даля, Достоевского, Майкова, Писемского, Погодина. Вот отзыв современника о портрете Погодина работы Перова. Портрет, снятый с господина Погодина, замечателен не только по исполнению, но и по тому совершенству, с каким художник понял характер московского писателя, окружив его старческое лицо подходящую обстановкой. Никакой другой костюм, кроме этого патриархального халата нараспашку, никакой другой аксессуар, кроме этого посоха, как бы взятого с кресла, не соответствовали бы представлению, которое выносишь об этом писателе из его сочинений. О портрете Достоевского Достоевская рассказывает: «Перов навещал нас каждый день в течение недели. Заставал Федора Михайловича в самых различных настроениях, беседовал, вызывал на споры и сумел подметить самое характерное выражение в лице мужа. Можно бы сказать, что Перов уловил на портрете минуту творчества Достоевского». Замечательно. Такое выражение я много раз примечала в лице Федора Михайловича, когда, бывало, войдешь к нему, заметишь, что он как бы в себя смотрит. Литературное наследие Перова сохранилось и дошло до нас, скорее всего, частично. В печати его произведения появлялись лишь в течение короткого времени, в последние годы его жизни, но, видимо, создавались в разное время, и можно предположить, что художник к литературному труду обращался не только в тот отрезок времени, когда и печатался. Можно продолжить сравнение сюжетов картин Перова с некрасовскими «Тройка», «Ученики мастеровые везут воду» Перова и «Плач детей» Некрасова, «Охотники на привале», «Сельский крестный ход на Пасхе», «Чаепитие в Мытищах» также вызывают в памяти некрасовские образы и описания. Но общность творчества Перова и Некрасова гораздо глубже, чем частные, хотя бы и очень важные совпадения. Общей является их общественная идейная основа, их отношение к главному вопросу времени – крепостному праву. Основная тема творчества Некрасова – крепостное право. Реформа 1861 года не облегчила положение крестьян. Крепостное право, въевшееся в психологию, в самую натуру человека, продолжающее оказывать свое мертвящее и разрушительное влияние на общество после официальной отмены – об этом писал Некрасов во многих стихотворениях, поэмах «В кому на Руси жить хорошо». Та же тема и в творчестве Перова. В его литературных произведениях она получила такое же глубокое воплощение, как и в живописи. Перов рассматривает ее с единственной плодотворной точки зрения. Не с точки зрения постороннего, хотя бы и благожелательного наблюдателя, а с точки зрения самого крепостного и бывшего крепостного, потому что только так, побывав в шкуре крепостного, можно по-настоящему понять, что это такое. Ведь и Некрасов про неиспытавших на себе трагедию рабства, сказал: «Была копель великая, да не на вашу плешь». Страшное влияние, которое крепостное право продолжало оказывать на общественную жизнь России и после его отмены, описывает Перов в рассказе «Под крестом». И опять-таки вспоминаются строки Некрасова. «Порвалась цепь великая, порвалась, раскочилась, одним концом по барину, другим по мужику». Оставшийся после освобождения без всяких средств к существованию старик крепостной Христофор Барский мечтает попасть в богадельню. Богатый купец Щукин устраивает старика в приют, но при этом он унижает его, и старик, в котором, несмотря ни на что, живо человеческое достоинство, предпочитает умереть на улице, чем переносить унижение богача. «Конец мой близок», — говорит он, — «и в новое рабство еще более постыдное, чем то, в котором я находился, весь свой век больше не пойду». И еще одного писателя, как параллель к творчеству Перова, нужно назвать. Это Достоевский. Целый ряд его картин писал о Перове Ге, в которых изображены и страдания детей, и страдания женщин, и страдания взрослых людей, вообще говорит о том, что страдание ему было знакомо, что он его видел и чувствовал, и хотел его выразить. Совершенно Достоевский рассказ Перова «На натуре». Параллели с творчеством писателей-современников не заключают в себе никаких указаний на подражание. Они свидетельствуют лишь о том, что в литературном творчестве Перов обращается к тем же темам и подходит к ним так же, как передовая современная литература. Рассказы Перова сами по себе замечательные литературные произведения, точны, поистине изобразительны его описания. Он виртуозно владеет языком. Об его портретах один современник писал: «Поглядите пристальнее на перовский портрет, и если вы знакомы с изображенной личностью, не мудрено, что вам почудится, послышится голос знакомца». В рассказах голос, вернее множество голосов, потому что каждый персонаж говорит по-своему, как, например, толпа в рассказе «Медовый праздник в Москве», слышен так отчетливо, будто не читаешь написанное, а слышишь самую настоящую живую речь. Мы продолжим чтение очерков «Литература и искусство». В следующий раз мы с вами поговорим о Константине Алексеевиче Коровине и Аполлинарии Михайловиче Васнецове. С вами был Терентий Травник. До скорых встреч!